А тема проповеди «Не оскорби Святого Духа. Как преодолевать конфликты в семье». С этого воскресенья и в течение этого года я буду проповедовать 10 проповедей по теме «Жизнь в христианской семье». И тему такую я взял не случайно, потому что наша церковь, Русская Библейская Церковь, наполнена молодыми семьями, которые нуждаются в наставлении, попечении, в заботе. Я молюсь о крепких семьях нашей церкви, как и во всем братстве нашей страны. И еще есть причина, что многие признаются, что вошли в семейную жизнь ненаставленными. Когда-то присоединились к Русской Библейской Церкви, и здесь начался процесс. Пошел процесс заботы через малую группу, через собрания, через общение, наставников и так далее. Но еще многое нужно открывать в Писании, чтобы понять, как жить такой счастливой семейной жизнью, чтобы быть благословением, чтобы Евангелие Христово процветало не только, когда мы несем его неверующим, но и в наших семьях, в наших домах, там, где мы живем, в наших отношениях мужа, жены, отец с сыном, мать с дочкой, и так везде, с родителями, чтобы во всем отражалось господство Христа. У многих людей есть сложности в отношениях с родственниками в семьях, и это тоже нередко приходится слышать в встречах личных, когда мы на малых группах. Некоторые имеют сложности с финансами в семьях, а все мы имеем сложности с характером в семьях. И отсюда повышенная такая взрывоопасность всех нас. В семье это очень легко наблюдается. Отсюда множество разных конфликтов, горечи, обид. Поэтому помилуй меня, это точно про нас. Отпечаток накладывает еще и столичная жизнь. Мы живем в таком городе, в котором, очень мало свободного времени. А мужья загружены работой, и это напряжение создает в семье. А жены очень часто дома одни, это создает тоже напряжение. Отсутствует коммуникация, нет общения, которого так недостает очень многим семьям. А зачастую возникает вопрос, а о чем общаться-то вообще? Вот я дома, о чем говорить? И каждый уткнулся в свой iPhone или iPad и так и уснул. И это зачастую происходит в наших семьях, в больших городах. А супруги не знают, что вместе делать. И этой серии проповедей я хочу помочь нам всем обновить отношения в семьях. И позвольте мне вас успокоить, тех, кто не являются женатыми или замужними. Братья и сестры, не унывайте, потому что Слово Божие касается всех людей. Тексты, которые буду открывать, зачастую это тексты, обращенные к церкви, обращенные к братьям и сестрам, всем. Поэтому Божье Слово будет применимо ко всем, молодым, пожилым, семейным, несемейным. И хотя серия проповедей, она акцентирована, она целенаправлена для семей, для мужей, для жен, для родителей, тем не менее, Слово Божие будет касаться всех нас. И Слово Божие будет касаться и нашей церкви. Сегодня мы прочитаем текст, который уже звучал в самом начале собрания. Я напомню вам послание Ефесянам, 4 глава, с 25 стиха по 32. И здесь много истин, которые помогут нам увидеть, как преодолевать конфликт, как решать конфликт, как строить общение в семье. Итак, Ефесянам 4 глава с 25 стиха. «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу. Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, чтобы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг от другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Братья и сестры, обратите внимание, что этот текст учит нас общению. Общение – это самый действенный, самый лучший путь решения конфликта в семье. То есть вы не можете решить конфликт, если вы не будете общаться, если вы не разговариваете, если вы не говорите. Вот поэтому здесь в тексте очень много есть истин, касающихся именно конструктивного, созидательного общения. которому Бог побуждает всех нас без исключения. В церкви, в семье, в доме твоем, на работе, в обществе, где бы ты ни был, эти истины применимы к тебе. И общение, нужно признать, что это характеристика зрелого человека. Вот когда человек рождается в этот мир, он кричит, это его первый сигнал, его связки голосовые начинают что-то производить, и мы слышим, он живой. Потом, чем более старшим он становится, тем более осмысленным его звуки становятся. Он может сказать что-то более понятное, мы начинаем улавливать. Он, наверное, сейчас вот это сказал или это сказал. А потом он учит вообще слова, он целые предложения формулирует. И чем старше человек становится, тем более содержательней и более понятней становится его речь. И это признак зрелости. Поэтому еще раз подчеркну, братья и сестры, не говорить или быть молчаливым человеком – это не признак твоей мудрости. То, что ты мало говоришь или чувствуешь себя в этом твое достоинство, это еще не значит, что ты самый зрелый из всех людей в церкви. Это может говорить о твоей неразвитости, о твоей незрелости даже больше, чем о твоей мудрости и так далее. Я еще коснусь этой темы о молчании, но сейчас я хочу подчеркнуть именно акцент вот на этом в тексте – общение, общение. И в этом тексте я хочу показать вам, помочь увидеть из Божьего Слова пять истин, пять практических правил здоровой семьи, как созидать это общение и, соответственно, как преодолевать конфликт. Здесь мы увидим о том, что нам нужно быть честным, что нам нужно не откладывать на завтра решение проблемы, что нам нужно созидать делом, созидать словом и созидать отношением. И еще хочу подчеркнуть, что нет такой семьи, которая не испытывала бы конфликтов. Поэтому не чувствуйте себя, что вы хуже всех, если в вашей семье есть конфликт. Вы точно не хуже всех, у остальных тоже есть конфликты. И это по одной причине – по греховности. На небесах у нас точно не будет конфликтов. Мы будем полностью синхронизированы с волей Божией и Его Словом, тем, что Он говорит. Но здесь по причине греха мы конфликтуем. Мы имеем какое-то столкновение мнений, взглядов, представлений, мировоззрения и так далее. У нас есть это вот здесь на земле. Но есть те, которые говорят, вот у нас точно нет конфликтов. И я скажу, я встречал такие семьи, где нет конфликтов. Это очень-очень далекие друг от друга люди. Поэтому если вы говорите, что у вас нет конфликтов, скорее всего, вы просто не общаетесь. Что нам делать? Как нам вот жить так, чтобы до посинения не сталкиваться все время взглядами, а решать конфликт, преодолевать его, строить общение, коммуникацию в семье? Как это происходит? Правило первое, 25 стих, смотрите внимательно. Быть честным. Нам нужно быть честными. Нам нужно быть не хитроумными, не лгать, не выгадывать свое, а быть честными. Как здесь написано? «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему», то есть тому, кто рядом с тобою, потому что мы члены друг друга. Вот здесь текст говорит о церкви, так ведь? Мы часть друг друга. Бог создал тело Христово, церковь, и мы стали частью друг друга. Этот стих дает нам четыре важных урока, быть честным, над которыми нам нужно порассуждать. Первое – отвергнуть ложь, мы здесь видим в тексте. Второе – говорить. Третье – говорить истину. И четвертое – мы друг другу ближни, мы часть друг друга. Итак, первое – отвергнуть ложь. Что такое ложь? Вроде бы понятно все. Ложь – это неправда, это то, что искажено, что-то неполноценное, что-то, что не является правильным, неверным. Но самая любимая ложь сатаны, как известно нам еще с Эдемского сада, это не просто вот откровенная ложь, а это полуправда. То есть сказать правду, и как-то исказить эту правду, полуправда, и вот уже ложь. И это любимая тактика сатаны. Вообще, сатана в Библии назван отцом лжи. Поэтому, когда мы лжем, мы против Бога. Любая ложь – это позиция против Бога. Я не согласен с тобой, я не хочу слушаться тебя, я не хочу делать то, что тебе хочется, Господи. Я хочу поступать по-своему. Ложь чаще всего происходит из гордого эгоистичного сердца. Всегда. По сути, ложь – это результат нашего эгоизма. И здесь написано, нам нужно отвергнуть ложь. Посему, отвергнув ложь, говорите истину. Здесь призыв, здесь императив к нам, повеление, заповедь. что нам нужно отвергать, выбросить ложь, запретить самому себе лгать. И, конечно, вот это слово здесь в начале «посему», оно подталкивает нас на вопрос, а почему я должен отвергать ложь? В связи с чем, по какой причине это произойдет? И что мне дает силу это делать, что я буду отвергать ложь, и я исполню эту заповедь, которая ко мне обращена? Выкинь ложь, прекрати лгать. «Посему» указывает на стихи выше 25 стиха. И я хочу вместе с вами посмотреть сейчас на эти слова с 17 стиха по 24 и немного буду комментировать. Итак, 17 стих. «Я говорю и заклинаю Господом, что вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего». Речь идет о неверующих людях, людях, которые не исповедуют веру в Бога, в Иисуса Христа. И здесь подчеркивается их характеристика. Они почему так поступают? По суетности ума своему, по пустоте, по бессмысленности или, прямо сказать, неадекватности своего мышления. Их мышление, оно не покорилось Христу, не покорилось Божьей воле, поэтому то, как они мыслят, их категории мышления, они не находятся в послушании Божьей воле. И в этом есть неадекватность, бессмысленность, ну, так можно сказать, нерезультатность. То есть то, как мыслит такой человек, он не приходит к позитивному результату, созидательному результату. В чем причина такого мышления? Почему человек так мыслит по суетности ума своего? Дальше объясняется, 18 стих. «Будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией», заметьте, разделены, да, буквально от Бога, по причине, по какой причине? По причине невежества и вот самый центр, ожесточение сердца, каменное сердце, сердце, направленное против Бога, которое не согласно с Богом, не верит в Иисуса. Они, дойдя до бесчувствия, вот результат дальше этого окаменелого сердца. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству, так что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Вы слышите, как здесь Божье Слово описывает жизнь, мышление неверующего человека, соответственно, его поведение. Ожесточение, окаменелось сердце по отношению к Богу, то есть бесчувственность к тому, что Бог говорит, в результате чего бесчувствие вообще к людям, такая вот способность использовать других и даже стыда не испытывать, распутство, нечистота до ненасытимости. Вот такая черная дыра. Снова и снова хочется, больше и больше хочется. Это беспредельная и неограниченная похоть, никогда не удовлетворяемая, без всякого стыда. И вот 20 стих, поворотный момент. Здесь показывает нам апостол Павел другую картину. «Но вы не так познали Христа». То есть вы другие, вы не те, как неверующие люди, вы возрожденные. Вы новое творение, как мы уже слышали свидетельство. Вы спасенные, вы познали Христа. Познать Христа – это не просто знать Христа или иметь информацию о Нем. Это означает быть возрожденным человеком, быть христианином. То есть вы спасены, вы по природе, по сути, совсем другие люди. Верующий отличается от неверующего. Именно по сущности, по природе своей, в мышлении своем. Поэтому и поведение у него другое. Почему? 21 стих. «Потому что вы слышали о Христе, слышали о Нем и в Нем научились». Это ключевое слово сейчас. Заметьте, в Нем вы научились, так как истина в Иисусе, то есть единственная истина в Иисусе. Другого пути быть не может. Единственный верный путь для человека в Иисусе находится. И вот дальше все отталкивается от этого слова «научились». Это произошло, вы познали Христа, вы научились от Него. Научились чему? 22 стих. Научились отложить прежний образ жизни ветхого человека. То есть, когда я стал рожденным свыше человеком, когда я покаялся, Бог спас меня, Бог меня сразу же в этот момент научил, что мне прежний образ жизни ветхого человека стал противным. Мне стало противно греховное мышление, греховные поступки. И вот этому я научился отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях. Заметьте, какое описание мертвой жизни. И дальше обновиться, то есть мы научились от Христа обновиться духом ума вашего. И подчеркнем, обновиться чему? Духом ума вашего. Если неверующий человек по суетности ума мыслит, то верующий обновляется духом ума своего через познание Христа, через то, что он научился от Христа или встал на этот путь идти за Христом. И научились облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Я подчеркну еще раз, эти три слова «отложить», «обновиться», «облечься» – это не императив, это не призыв, это не заповедь к нам, это реальность. Все, что здесь написано, 22 по 24 стихи, это реальность христианской жизни. Это не то, что тебе нужно сегодня начать делать или когда-то сделать. Это то, что произошло в христианине. Когда ты услышал о Христе, когда ты познал Христа, когда ты был, стал рожденным свыше человеком, то в твоей жизни произошла радикальная перемена. Вы понимаете, стать христианином – это не просто стать чуть-чуть лучше, чем другие. Немножко подрихтовать поведение. А это радикальная перемена в ценностях, в убеждениях, в мировоззрении, во всем, к чему ты когда-то относился позитивно, ты видел в этом все нормально, никакого стыда и совести не испытывал, то когда ты познал Христа, у тебя появляется отвращение ко греху, и у тебя появляется желание исполнить волю Бога. И вот этот глагол «обновиться» можно перевести как «деепричастие», «обновляясь», это происходит в течение всей христианской жизни, постоянно. Пока мы не встретимся с Господом уже воочию. Поэтому вот мы здесь живем, и мы находимся в этом процессе. В процессе отложения прежнего образа жизни, в процессе обновления духом ума нашего и одеванием, облечься, это одеться, значит, нового человека. Все это произошло с нами. И тем не менее мы постоянно находимся в этом процессе духовного развития, борьбе. И борьба эта происходит, заметьте где, 23 стих, в разуме, в сердце твоем. Вот поэтому мы смотрим 25 стих и читаем: «Посему отверни ложь, выкинь ложь, прекрати лгать». Почему? Посему. Потому что ты познал Христа, потому что ты отложил, выкинул, снял с себя прежний образ ветхого человека, он стал для тебя омерзительным, это истлевающий образ человека. Ты теперь идешь совершенно по другому пути, по пути, созданному по Богу. Ты превращаешься в другого человека. Ты живешь согласно воле Божьей. Я подчеркну такой момент. Здесь 25 стих говорит нам: «Отвергни ложь». Но, к сожалению, даже христиане позволяют себе думать, будто бы ложь, ну, это мелочь. Ну, понятно, там какие-то грехи, послания римлянам описаны, там 20 грехов, вот это точно, это список. Это гиене огненной подлежит, это Царство Божие не наследует. А ложь, ну, что там ложь? Ложь так, мелочь. Мы привыкли смотреть на ложь спокойно. Будто бы это, ну, норма жизни. Все лгут, и я лгу, и ничего страшного. Ну, я же не украл, не убил. Просто сказал неправду в чем-то. Но Бог оценивает ложь категорично. Вот это, обратите внимание, заметьте это. Посему, отвергнув ложь, здесь нет лояльности, здесь нет такой... Ну, как бы, можете и не лгать, но понимаешь, что не можете, поэтому иногда и можете солгать. Здесь категорично: отвергни ложь. Божие мнение относительно лжи очень категоричное. Во всем Писании, притчи, 12 глава, 22 стих, мы читаем: «Мерзость пред Господом», заметьте, «мерзость пред Господом, уста лживые и говорящие истину благоугодны Богу». Богу омерзительно. Есть еще в книге притчи это описание, что мерзость пред Господом. Есть 6 вещей, даже 7, и там есть дважды упоминание о лжи. Это то, что мерзость пред Богом. Богу противна ложь. Я еще раз подчеркну, как раз, спасибо, как раз у меня уже 2 стакана воды. Как раз сатана является отцом лжи. Бог – это отец правды. Он есть само воплощение этой истины. Иисус. Участь лжецов, если читать книгу Откровения, которую сегодня, кстати, упоминал кто-то при молитве нашей, то участь лжецов в озере Огненном. Лжец – это тот, кто извращает правду. И зачастую ложью человек идет путем лжи, мотивируя это страхами. Страхами перед людьми. Показаться глупым, показаться смешным, показаться тупым, лишиться какой-то выгоды, безопасности, чего-то еще. Мы лжем из-за гордыни, приукрашивая, рисуя себе картину больше, чем мы есть на самом деле. И бывает такое даже, что мы уже и сами правду забыли, что настолько наприукрашивали, что забыли, а какой оригинал-то был этой истории. Мы боимся, что люди узнают наше истинное лицо. По сути, мы сами себе поклоняемся, когда лжем. Когда мы говорим неправду, мы ставим себя во главу угла, свою логику. У нас есть определенное оправдание, почему мы так говорим. Ну, люди не поймут. Или вот сейчас надо так это преподнести, что понятно. Кому-то понятность, она сопровождается всегда вот такой ложью. Но сам пример Иисуса Христа показывает нам, что это возможно прожить жизнь без лжи и быть конструктивным и понятным. Конечно, Иисус был непонятен для людей, которые не верили в Него. И ты не будешь всегда для всех человеком высокого положения. В этом-то и проблема, что мы хотим быть людьми, которых похвалят, заметят, одобрят, и ложь является путем к этому зачастую. И еще раз подчеркну, 25 стих, «посему», то есть по причине познания Христа отвергни ложь. Познавая Христа, следуя за Христом, у нас появляется и сила, и желание отвергать ложь. Мы лжем, потому что не хотим послушаться Христа, не познаем Христа. По сути, проблема моих отношений со Христом, она проецируется на мою семью, на мои отношения с супругой, с моими детьми, с родственниками, с братьями и сестрами. Мы начинаем лгать, и это становится частью жизни, зачастую по причине, вот здесь текст показывает нам эту причину, корневую причину. Ты не идешь путем познания Христа. Ты познал Христа, но почему-то в этот момент в своем сердце позволяешь себе поклоняться самому себе, а не Христу. Без Евангелия, без Христа, без познания Христа наши семьи станут законническими, жестокими, тяжелыми, там, где нет ни радости, ни разговора, а тяжесть сплошная. Поэтому мой первый вопрос здесь, в моей проповеди, подумайте, как вы познали Христа? Напоминайте самим себе эту историю, которую мы только что услышали у Татьяны. Как вы встретились со Христом? Встретились ли вы со Христом? Познаете ли вы Христа сегодня? Учитесь ли вы от Него? Или вы учитесь от людей в этом мире, или от каких-то друзей, от чьего-то опыта? Слушаете ли вы Христа? Учитесь ли вы от Него? Познать Христа, я повторюсь, это не просто информация, а это значит строить с Ним отношения, близкие отношения. Подражать Ему, изучать Его, напоминать самому себе, какие Его ценности, что Он проповедовал. Это полное доверие Ему, посвящение Ему. Я хочу жить, как Он говорит. Вы услышали Христа. Вот эта фраза здесь в 25 стихе, ниже, раньше, до 25 стиха, вы услышали Христа, она означает восприятие истины. Это значит, я воспринимаю жизнь в свете слов Христа. Я и себя воспринимаю в свете Его истины. Вы научились от Него, то есть стали Его учениками, у вас желание учиться у Христа, и все, что Христос ценил, вы хотите ценить тоже. Поэтому, как вы познали Христа, так и продолжайте развивать с Ним отношения. Отвергайте ложь. Отвергайте ложь. И здесь второе мы видим, посему отвергните ложь, говорите. Говорите. Молчание в этом тексте показывает нам, молчание – это не выход. Молчание не решит проблему в твоей семье, в твоем доме. Молчание – не решение. И зачастую молчание – это бывает форма моей мести. Я с тобой не разговариваю. Все. И на этом точка. То есть наоборот, я усугубляю проблему. Я ее не решаю. Я только показываю свою гордыню, упертость, такую несмысленность свою, как лошак из псалма. Когда человек молчит, мы ведь не знаем, что он думает. Так ведь? Ты не можешь понять, о чем он сейчас думает. И это вызывает подозрительность, недоверие. Молчание не решает проблему. Посему, отвергнув ложь, говорите. Говорите, это призыв к нам. Потому что ты просто разрушаешь доверие, если ты молчишь. Молчание – это пассивная форма лживости. Когда я молчу, я таким образом как бы хочу пройти мимо истину. Потому что истина сейчас кажется мне невыгодной, неприятной. Она, кажется, мне не поможет никак. Поэтому я буду молчать. А по сути, я лгу. Я скрываю. Кто-то разрушается грехом, а я промолчал. Я вижу это, но я промолчал. И я лгу. Потому что я могу сказать, у тебя проблема, я молюсь о тебе, я хочу помочь тебе, я переживаю за тебя. Я могу сделать это разными другими путями, но я не буду молчать. Я буду реагировать на это. А мы зачастую ведь обходим стороной, начинаем говорить на какие-то вещи, лишь бы только не задеть больную тему. Я убедился на своем опыте, что детей нужно сначала научить говорить, а потом отучить их говорить. Они слишком много начинают говорить. Так вот, нам, друзья, нам всем, братья и сестры, нужно научиться говорить. Нам нужно учиться говорить. Причем говорить, как здесь написано, истину. А чуть раньше, в 15 стихе, у нас в синодальном переводе это не так очевидно, но буквально, если перевести 15 стих, посмотрите, «истину любовью все возвращали в того, который есть глава Христос». Буквально надо перевести здесь так. «Истину любовью говорили». Говорили с любовью. И в результате это возвращает, это взращивает нас всех во Христа Иисуса. Он есть глава. То есть речь с любовью, речь, несущая истину, ведет людей к Иисусу. Нам нужно говорить, потому что, когда мы говорим, это творит много добра. Мы можем исцелять словами, утешать словами, ободрять, обличать, исправлять, радовать, наставлять. И слово наше действительно может быть для людей питательным, созидательным, строящим людей. И как в другом тексте написано, приправлено солью, и это слово с благодатью. Ну и, конечно, важная причина, почему нам нужно говорить. Мы сообщаем информацию, потому что мы не можем читать мысли людей. Нам нужно сообщать то, что мы видим, что мы наблюдаем, как мы понимаем Бога, себя, людей, отношения, все, что мы видим. Нам нужно коммуницировать, нам нужно разговаривать. Как органы в одном организме, они имеют сообщение. Вот если у вас голова не сообщает со всем телом или рука со всем организмом, но это будет проблема, так ведь? По сути, это инвалидность, вы имеете какую-то болезнь, значит. Вот то же самое и в церкви. Нам нужно иметь сообщение между собой. Нам нужно сообщаться. Мы таким образом друг друга созидаем в истине. И когда мы молчим, мы теряем это сообщение. В семье тем более. Муж и жена, вам нужно общаться. Вам нужно созидательно общаться. Потому что иначе вы превращаетесь в такую вот замкнутую жизнь, в скорлупу. Писание повелевает. Это просто заповедь. Посмотрите, это заповедь. Говорите истину. И в твоем слове должна быть цель, в твоем слове должна быть польза, должна быть ясность, содержательность. Учись так общаться. Если я вижу семью, где люди все время молчат, муж и жена, и не знают, о чем поговорить, я вижу умирающие отношения. Они не сразу так на виду, потому что конфликта, помните, я говорил, нет. Но это умирающие отношения, это страшное положение, когда самым близким людям, которые стали одним телом, не о чем поговорить. Это тяжелая картина. Поэтому, мужья, призыв к вам, говорите истину. Жены, призыв к вам, говорите истину. Общайтесь. Это призыв, это императив, это повеление, заповедь для нас. И живая семья – это та среда, в которой есть это сообщение, есть коммуникация, есть разговор, где есть и смех, и плач, где есть и песни, и шепот, и громкие восклицания, и разные звуки. И даже тишина в такой семье может быть, но она не угрожающая тишина. Это тишина, в которой ты чувствуешь себя комфортно, потому что рядом с тобой друг, и он тебя понимает. Общайтесь. Что именно говорить? А чего вообще нельзя говорить? Вот об этом текст нам сообщает здесь. Говорите истину. Люди, ваши самые близкие люди, должны узнать, как людей, говорящих истину, говорящих правду, а не болтающих просто так. Колоссянам 3 глава 9 стих, похожая тема здесь есть, чего нельзя говорить никогда. Здесь написано, не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его. Еще раз повторяется, это призыв такой, не говорите лжи. Иногда я встречал такую реакцию, ну тогда я вообще не буду говорить. Раз лжи не надо говорить, ну вообще, что пристали ко мне, вообще буду молчать, все. Но мы настолько хитры, мы так запутываем сами себя, мы лукавы в своем сердце, потому что мы до сих пор боремся с этой ветхой природой, что мы сами себя начинаем обманывать и считаем правдой даже разную полуправду. Признайте это. Я перечислю несколько таких вот бытовых вещей, которые вам очень будут знакомы. Например, преувеличение. Это вот та форма лжи, которая часто встречается в семейных отношениях, да и вообще в отношениях. Ты всегда опаздываешь. Ты никогда меня не слушаешь. Ты не хочешь меня понять. Как будто это вот всегда, буквально всегда, то есть никогда, всегда. Вот это слова, которые мы можем допустить себе в речи и таким образом перечеркнуть все, что было хорошее, даже как будто его и не было. Если мы преувеличим рассказ, это может быть в форме такое, знаете, приукрашивания себя, собрать побольше восторженных лайков, это ложь. По сути, это ложь. Или вот такое форма лжи, уклонение от ответа. Жена спрашивает: «Дорогой, где деньги, которые мы на коляску копили?» «Дорогая, ты такая красивая сегодня вообще!» Все, она улетела, забыла про вопрос. Ну, конечно, не все жены такие наивные, но иногда срабатывает. Но есть, да. Уклонение ответа – это тоже ложь. То есть ты не хотел отвечать, ты не хотел отвечать за то, что произошло с деньгами или с чем-то еще, и просто отвлекаешь. А с детьми это вообще сплошь и рядом. Детей очень легко уклонить от ответа. Они спрашивают тебя о чем-то, а ты сразу на конфетку, на iPad, на iPhone, играй. И все, он отвлекся, включил ему мультики, он там. И тебе не надо объяснять, и тебе не надо его дисциплинировать. Все так легко, все автоматически решается. А по сути ты лжешь. Ты ему показываешь извращенную жизнь. Он не учится слушать Бога, он не учится слушать тебя, как отца или как мать. И он живет извращенно, лукаво. В нем воспитывается эгоизм. И ты лжешь, как родитель. Ты поступаешь, потому что тебе так удобно, так быстро, так выгодно. И тебе легко так жить. Полуправда. Когда вернешься, дорогой? Ой, я сегодня немножко задержусь на работе. Хотя сам внутри знаю, что я на 5 минут задержусь, а на 2 часа забегу к друзьям. Ты сделал уроки, Лева? Сделал, папа. Хотя на самом деле уроки не сделал, а я ведь сейчас прямо не могу его проверить, потому что у меня в руках что-то сейчас есть, я чем-то занят. И вот много такой полуправды, и это все ложь. Мы позволяем это себе, а это ложь. Отвергните ложь. Запретите себе лгать, говорите истину. Домыслы разные, мы накручиваем себе то, чего не существует, что не произошло, а мы считаем это полной правдой. Она со мной не поздоровалась. Он прошел мимо. Он вот так сказал, потому что он против меня какую-то там козни строит. Хотя этого вообще нет. Ты просто подойди и поговори, выясни. Ну, не надо так сразу унижать человека, да? Ты просто спроси, мне показалось вот что-то. Вот такой я подозрительный человек. Но домыслы – это ложь. Ты лжешь внутри себя. И никто об этом не услышал, но в сердце твоем строится целая крепость из этой лжи. Притворство. Да все нормально. Да не обращай внимания. А на самом деле внутри такая горечь, такая боль. Я сейчас не хочу говорить об этом. Просто скрываю это за такими фразами, типа «отстань от меня, не лезь ко мне». И это все ложь. Игра в политику, ввести заговор против кого-то, какие-то там подозрения строить против человека и, в принципе, строить ложь. Но здесь прямо написано «говори истину, не лгите, не ведите какую-то тайную политику, не настраивайте кого-то против кого-то». Казалось бы, полуправда или вот такие вот приукрашивания или уклонение от ответов – незначительные вещи, но это все ложь. Кстати, когда мы становимся родителями, нам сразу становится очень болезненно, когда дети нам чего-то недоговаривают. И мы хотим всю правду услышать от детей. Но что касается нас самих, здесь мы… Я был на одном семинаре, молодежный форум Москвы. Один из преподавателей там на семинаре прямо учил: учите детей врать, лгать, потому что это креатив, это творчество. Они развивают свое креативное мышление, поэтому там было, что любопытно, кстати, несколько учителей, которые были против такого высказывания. Вы что, теперь хотите, чтобы все врали? Ну, он там стал оправдывать, что вся страна у нас такая, и весь мир строится на этом, и экономика, и все остальное. Но, конечно же, если весь мир посмотрит на правду и признает правду, то весь мир должен покаяться. Вот поэтому весь мир в грехе и находится. Так много лжи в этом мире. Псалом 14, есть важный урок для нас. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и смотрите второе, и говорит истину в сердце своем.
Обратите внимание, человек, который говорит истину в сердце, то есть человек, который говорит истину сам себе не лжет, позволяет Богу обличать себя. Господи, говори мне сейчас, говори мне эту истину, я ее признаю за собой, я признаю, что я не прав, я хочу раскаяться в этом, я виновен против Тебя. И дальше написано, кто не клевещет языком своим. Это вопрос сердца твоего. Еще раз подчеркивается, как и послание Ефесяна, так и в Псалме. Это вопрос твоего сердца. Если не научитесь говорить истину себе, вряд ли вы будете говорить истину другому. Вот почему мы так не торопимся говорить правду. Потому что мы любим обманывать самих себя. Ложь за ложью, ложь за ложью. И поэтому, еще раз подчеркну, говорите истину. Мы, как здесь написано, есть причина, почему мы должны говорить истину. Первая причина была связана с предыдущими стихами, потому что мы познали Христа, говорите истину и отвергните ложь. Но вторая причина в этом стихе, 25-м, потому что мы часть друг друга, мы одна семья, мы связаны, мы члены друг друга, каждый ближнему своему говори истину. То есть не обманывайте себя и не говорите, это чужой для меня вообще человек, он просто так, член церкви, но для меня, у меня нет никакой связи с ним, это неправда. Не думай, более того, что твоя жена является вообще чужим для тебя человеком. Вы стали одной плотью. Мы связаны. Почему это важно? Ну, простая иллюстрация. Если вы взялись за что-то горячее, мне дал стакан воды, мой дорогой брат юный, дал стакан воды, а он очень горячий, а мой мозг не реагирует на это. Все по барабану. Что там горячее, не горячее? Сам решай свою проблему. Или сама вот эта рука решает эту проблему. В результате рука пострадает, пострадает весь организм. Это боль для всего организма. Но если нет сообщения, если нет правды, которая сообщала бы мне, что сейчас я взял горячий стакан воды, то я пострадаю от этого. Если я вижу, что есть проблема в моей семье, и не реагирую на это, покрываю это какой-то ложью, приукрашиванием, замазываю глаза, будто, да ничего, все в порядке, это тебе показалось, это все кажется тебе, и не решаю проблемы, то, по сути, я обжигаю свое же тело, я сам себя обжигаю. Когда я вижу в церкви, что есть какой-то беспорядок, есть какой-то грех в жизни человека, и прохожу мимо, да все в порядке, с кем не бывает, все мы грешны, и в результате я обжигаю все тело и себя самого. Мы все страдаем от этого. Мы часть друг друга. Вот какую истину сообщает нам этот текст. Мы все связаны, а уж тем более в одной семье, мы уж тем более связаны. Как вы обычно решаете конфликты в своей семье? Как вы оцениваете свое общение с другими людьми? Скажите, подумайте, доволен ли Бог вашим общением с ближними? Говорите ли вы истину? Правило второе, вот следующие стихи, 26-27, показывают нам, не откладывая на завтра. Здесь написано, гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу. В оригинале здесь необычно так для нашего слуха звучит. Я прочитаю, гневайтесь и не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем, не давайте места дьяволу. Здесь повеление, необычное повеление. Я бы сказал, очень необычное повеление. Оно звучит прямо «гневайтесь». Возникает вопрос, как так вообще? Как такое может быть в Божьем Слове гневаться? Я вам объясню. Когда вы любите Бога, вы любите все Божье. И, соответственно, у вас будет отвращение ко всему, что не Божье. Ко всему, к чему Бог испытывает мерзость. И прямо называет это мерзость, у тебя не будет к этому равнодушное отношение. Ты не будешь на это смотреть, да все нормально, да чего в этом плохого. У тебя будет к этому разочарование, неудовлетворенность, гнев праведный. В самом Боге присутствует этот характер, испытывать праведный гнев. Мы с вами спасены именно по той причине, что мы избавлены от Божьего праведного гнева по благодати через Иисуса Христа. И здесь повеление «гневайтесь». То есть я вам скажу, я вообще в жизни мало вижу вот такого праведного гнева, когда человек испытывал бы разочарование с грехом в своей жизни, разочарование с грехом в церкви, и это было бы, погружало бы его в покаяние, к увещанию, к жизни праведной, к молитве, к ходатайству. Редко такое встречаешь. Чаще всего в жизни мы сталкиваемся именно с неправедным гневом, с грехом. С гневом, который связан с моим эгоизмом. Меня ущемили. меня не заметили, меня не услышали, моих прав не поняли. Мы читаем в послании к Коринфянам такое слово о печали, и это очень связано с гневом. Печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская, она производит смерть. Вот то же самое можно сказать о гневе человека. Когда ты испытываешь гнев праведный, связанный с любовью к Богу, связанный с тем, что Бог любит и что Он осуждает, у тебя будет покаяние. Потому что вот здесь написано, печаль ради Бога производит покаяние. Ты будешь стремиться к покаянию в своей жизни и к покаянию в жизни других людей, где ты встречаешь такое несогласие с волей Божией. Вот почему мы ходатайствуем за неверующих людей. Господи, даруй им такое покаяние. Это и есть та печаль, которая ради Бога. Но есть печаль мирская, гнев неправедный, который производит только одно – смерть, разрушение. Потому что это гнев, связанный с эгоизмом, с комфортом моим, со мною, с моей гордостью. И в большинстве случаев мы гневаемся не ради Бога, к сожалению, не ради Бога. В большинстве случаев мы гневаемся ради себя любимого. Гнев мирской, гнев неправедный, он производит вот именно этот один продукт – смерть. И мы говорим, ну, кто из нас не раздражается? Все мы такие. Более того, я такое встречаю. У меня, знаешь, папа такой был. Или говорят, ну, у меня бабушка такая была, у меня в генах это просто, вот никуда я от этого не делаюсь, характер у меня такой, или что-то еще вроде этого. Это было всегда у нас в семье, я так воспитался. В общем, какие-то оправдания, объяснения, но здесь прямо написано, гневайтесь и не согрешайте, контролируйте себя, сдерживайтесь, остановитесь. Вот о чем говорит этот текст, отвергайте греховный гнев. Психологи сегодня говорят, вентилируйте свой гнев, то есть, просто выпустите пар. Все, что вы думаете, скажите. Скажите своей подушке и назовите ее именем человека, который вам не нравится. Бейте ее, режьте ее, там, я не знаю, что еще делаете, кидайте ее. Но это же глупость полная. Потому что в Божьем Слове прямо написано, глупый весь гнев свой изливает, а мудрый сдерживает его. И здесь уже не вопрос оправдания. А у меня праведный гнев, я праведно гневаюсь сейчас. Гнев свой глупый только весь свой изливает. А мудрый сдерживает его. Посмотрите, какое ужасное влияние этого неправедного гнева в соседнем послании, послании Иакова, в первой главе. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек, да будет скор на слышание, медленно слова, медленно гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией. Не творит. И дальше мы читаем, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу. То есть, вам нужно решать проблему сегодня. Не откладывайте на потом. Не накапливайте мусор в своей семье. Не накапливайте. Потому что вам кажется, ну это мелочь, ничего. Само решится. Как-нибудь поговорим. И забыл. И еще. Все это наслаивается. И просто вы все захламили в своей комнате, в своей семье, в своем сердце. Если вы разгневались друг на друга в семье, решайте конфликт как можно быстрее. Иногда это потребует бессонной ночи от вас. И такое случалось в нашей семье, когда мы могли просто часами разговаривать, потому что нельзя откладывать на завтра. Потому что я не могу спать спокойно, она не может спать спокойно. И, по сути, единственный выход – говорить истину. Не лгите, скажите, общайтесь, молитесь, но не обходите стороной эту проблему. Через гнев, какой бы он ни был, кстати, праведный, неправедный, неважно какой гнев, но через гнев сатана может посеять ущерб. В вашем доме, в нашей церкви, в братстве, где угодно, в обществе. Вот почему. Второе Коринфянам, послание 2 Коринфянам. Во второй главе, в первом послании описывается проблема, когда один брат согрешил довольно-таки серьезно, и его нужно было отлучить, потому что он не раскаивался. И церковь послушалась Павла. И вот во втором послании Коринфянам Павел уже пишет, он уже давно покаялся, уже много раз покаялся, а вы его до сих пор не принимаете. И дальше он объясняет им, почему им нужно уже принять этого брата, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы. То есть, если ты задерживаешься, не останавливаешься в своем гневе, ты причиняешь ущерб. Вот о чем говорит нам текст послания Ефесянам. Солнце да не зайдет во гневе вашем. Решай проблему. Гневом проблема не решается. Гнев – это только твоя реакция на что-то неправедное. А зачастую, как я уже сказал, зачастую связано с нашим комфортом. Но дальше мы читаем: решайте проблему и делайте это как можно скорее. Общайтесь, разговаривайте. Не давайте место дьяволу. Подумайте, что вы будете делать, когда произойдет у вас ссора, или что вы обычно делаете. Готовы ли вы уступать друг другу, общаться, слышать друг друга, терпеть даже что-то неприятное? Как быстро вы раскаиваетесь? Подумайте о себе. Как быстро вы признаете свою вину? Реально, когда вы виноваты. Торопитесь ли вы исповедовать свой грех, чтобы не переносить гнев в семье на завтра? И дальше я хочу показать вам три правила, созидательные правила для общения. 28 стих и дальше. 28 стих, третье правило – созидай делом. Кажется, этот текст, ну, не к месту, потому что все об общении в начале и в конце этого отрывка. А вот 28 стих как будто вырван из контекста. Но в нем есть интересный принцип для нас. Смотрите, кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Ну, кажется, а что мы крадем в своей семье? Наоборот, все адекватные люди несут в семью, что-то туда приносят, созидают, ну, как минимум зарплату, а как максимум еще что-нибудь там вкусненькое. Но здесь написано, кто крал, вперед не кради, лучше трудись, делай своими руками полезное. И вот акцент здесь, почему это важно? Чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Воровство, что такое воровство вообще? Это когда ты хочешь завладеть тем, что тебе не принадлежит, не своим. Брать чужое. Но вы можете никогда не ограбить чужого человека, даже жизнь всю прожить и ни разу не ограбить, а вот бесстыдно грабить ближнего. Я вам покажу, как это происходит. Это очень часто происходит. Например, жить, пользуясь результатами чужого труда. Систематически просто жить, пользоваться этим и считать это как свое. Например, ты живешь с родителями, они тебя обеспечивают, и ты считаешь, нормально, в порядке вещей. Вы должны обо мне позаботиться до гроба жизни. Я ленив, я и палец о палец не ударю, чтобы помочь как-то послужить своей супруге, своему супругу. Делаю то, что мне хочется. Беру чужие вещи, например, и не возвращаю. Это воровство. По сути, если я живу, и вот таким образом я краду у ближнего. Когда я беру долг и не возвращаю. Когда я обещаю что-то и не исполняю. Это тоже воровство. На меня уже положились люди. Я сказал слово, но я его не исполняю. Я решения своего не держусь. Когда я пользуюсь чужими вещами неаккуратно. Дай мне на время. Дал. Попользовался, вернул, сломал. И даже спасибо не сказал. Ну, все, я попользовался, все нормально. Вопрос решен. В общем-то, это воровство. Манипулирование женой или ребенком, детьми, мужем, чтобы они делали то, что мне хочется. Это тоже воровство. Люди считают меня своим другом, а я вовсе ими не друг. Это тоже воровство. Я пользуюсь людьми ради самого себя. Вот почему распадается большинство браков. Люди пользуются друг другом, не служа друг другу. Каждый думает о себе, каждый думает о своем. И в этом суть воровства. Мы, родители, приучаем своих детей, кстати, к такому воровству, казалось бы, неочевидному. Но как? Но это происходит очень часто. Когда дети могут поесть и даже не убрать за собой, мы учим их воровать. Когда позволяем им пользоваться вещами и не положить их на место. Когда не учим их дисциплине, порядку. Брать и не благодарить ни брата, ни маму, ни папу, никого. Жить вот так вот неблагодарной жизнью. Это воровство. Самое распространенное воровство сегодня в Москве – это воровство времени. Назначили встречу, или не приехал вообще, или приехал, но с опозданием на миллион часов. И систематически так поступаю. Но я ворую чужое время. Полезное время совещания, полезное время встречи. Я лишаю людей покоя. И в этом тексте есть такой призыв, чтобы было уделять нуждающемуся. Мы читаем послание Коринфянам, во втором послании Коринфянам, в 9 главе такие слова. «При сём скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнёт, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнёт. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, потому что доброхотно дающего любит Бог». И речь идет не только о добровольных пожертвованиях для созидания церкви, которые сегодня будет объявление, в конце собрания обычно объявляется об этом. Но речь идет о помощи нуждающемуся. Девятая глава – это глава благодарности Павла Коринфянам о том, что они собирают пожертвования для помощи нуждающимся в Иерусалиме. И мой вопрос к каждому из нас. Вы все трудитесь. Здесь нет таких людей, которые не трудятся. Если они есть, будем общаться с такими. Но наша церковь состоит в основном из работающих молодых людей. Так вот, уделяете ли вы нуждающемуся из того, что вы зарабатываете? Входит ли это вообще в ваше мышление, в категорию ваших планов даже финансовых? Кому из нуждающихся вы помогли на прошлом, вот этом прошедшем месяце, прошлом месяце? Как вы помогаете нашему брату Вадиму Гыре, его семье, которая учится в Новосибирске? Поддерживаете ли вы семью Рожковых? И вообще, замечаете ли вы нуждающихся здесь, в церкви? Входит ли это в категорию вашего мышления? Здесь в тексте прямо написано, чтобы было уделять нуждающемуся. И еще, как вы проводите вечера в своей семье? Как вы проводите свободное время своей семьи? Ведь мы воруем у своей семьи время, когда просиживаем просто в просмотре каких-то фильмов или в играх, или просто вот для себя, для себя. Как вы проводите это время в семье? Полезно, созидательно, так, чтобы научить, так, чтобы услышать своих детей, услышать свою жену, услышать своего мужа, быть вместе. Об этом нужно потрудиться, об этом нужно подумать, в это нужно вложить себя. Это не происходит автоматически, и я скажу, это нелегко. Об этом нужно думать и планировать. Четвертое правило созидательного общения здесь, в 29 стихе и дальше, 30-й. «Созидай словом. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Здесь мы видим созидание словом. «Отверните злую речь, посвятите себя доброй речи». Здесь есть такая замена. Вместо лжи – истина, вместо гнилой речи – добрая речь. Научитесь созидать своими словами. Заметьте, здесь каждое слово важно. Никакое слово. То есть, никакое значит ни одного. Без исключения. Только добрые слова. Гнилое слово. Какое это слово? Ну, можно сказать, как трухлявое слово. Или испорченное, негодное, плохое, разрушительное. Но речь идет не просто о каких-то, знаете, унижениях, оскорблениях. Гнилое слово – это просто пустое слово даже. Слово, которое не приносит никакого созидания. Вот бесполезное слово. Я вам приведу примеры, какие могут быть вот такие грязные слова. Я не буду их перечислять. Я просто скажу категории такого мышления. Грязные шутки, развратные, пошлость или нецензурная лексика, ругательство, раздражение, в том числе и гневное раздражение с повышенным тоном, или такая речь, которая вот подавляющая, знаете, мы говорим, что ты на меня наезжаешь, наезжающая речь, такая вот суровая, злое слово, ехидное слово, циничное слово, или слово высмеивающее, обнажающее других людей, чтобы им было неприятно, специально, я умышленно это делаю. Это и есть гнилое слово. Слово не вовремя, слово, которое сказано не созидающее, слово, зацикленное на материальных вещах, не на духовных. Слово, которое пустое, смехотворное, соревновательное или оборонительное, оправдывающее, бессмысленное слово, обвинительное или любое неполезное слово. Сплетня – это тоже слово гнилое, не духовное слово. Да не исходит из уст ваших. То есть буквально гнилой речи – стоп. Закрой свой рот. Когда говоришь гнилое слово, остановись. Не продолжай такую речь. Сам себя останови. Тебе это призыв. Положи уста на руку свою, отверни злую речь. Злая речь, почему она так опасна? Она не славит Христа. Помните, назад возвращаясь, мы познали Христа, поэтому мы ложь отвергаем и истину говорим. Поэтому злая речь, она не славит Христа. Более того, я вам скажу, когда вы в семье своей позволяете злой речи быть, то вы извращаете Христа в своей семье. Ведь по сути, Евангелие созидает твою семью. Убери Евангелие, твоя семья разрушится. Строй семью не по Евангелию, не по благодати Божией, и это будет жестокая семья, тяжелая семья. В такой семье не хочется быть. Но когда ты злую речь позволяешь своей семье, ты таким образом извращаешь Христа, который живет в твоем сердце, которого ты веришь, которому ты молишься. Ты показываешь другого Христа, не того, какой Он есть. Это не является сердце Иисуса. Злая речь не проявляет сердце Иисуса в этом мире, в твоей семье. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, как нам известно. Это причина, почему мы допускаем себе злую речь. Причина находится там, в сердце твоем. Злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста. Чем накормил себя, то и говоришь. Чем наполнил свое сердце, то и вылезет наружу. Это только доброе здесь написано, только доброе для назидания в вере. В оригинале здесь написано «для назидания в нужде». Это любопытно. То есть слово, которое действительно помогает, созидательное слово в помощь, доброе слово вовремя, сказанное в нужное время, в нужном месте, продумано, а не просто так брякнул, выложил, вылил все, а теперь сам расхлебывает, что я наговорил. Радость человеку, в книге притчи написано, в ответе уст его, и как хорошо слово вовремя. И как хорошо слово вовремя. Говорить добрые слова, это должно стать нашей хорошей привычкой. Учитесь это делать. Какие добрые слова? И что за назидание в вере? Что это значит? Сейчас мне надо постоянно проповедовать, цитировать тексты Писания и только так общаться? Конечно, нет. Это чувствительное общение. Общение, в котором ты понимаешь сердце другого человека и говоришь, потому что построил с ним отношения, а не потому что ты просто вот всю сейчас правду матку скажешь ему, а теперь я прав оказался. Доброе слово – это когда вы приветливы, когда вы учтивы. Ваши слова, да, они должны донести благословение, а не блажь. Вы не просто ублажаете людей своей речью сладкой, а вы несете им благословение, созидаете людей, помогаете людям. Разговор – это не дешевое и не бесполезное мероприятие или занятие. Разговор – это инструмент, данный нам Богом, чтобы мы сообщались. Не игнорируйте. Это важная часть вашей заботы о человеке. Вы можете позаботиться руками, уделять нуждающемуся, но вы можете позаботиться словами, говоря созидательное слово – для наставления. Воспринимайте это как ваше задание, друзья мои. Задание – говорить доброе слово для назидания. А вам, отцы, мужья, это не просто задание, а это ваша обязанность. Созидайте, созидайте ваши семьи. Говорите доброе слово для назидания. Дабы оно доставляло благодать слушающим. О Иисусе Христе написано, у пророка Исаия, 50 главе, «Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего». И в этом проявление вашей заботы, вашей любви. Вы не смеетесь над человеком, когда он совершил какой-то проступок и сделал что-то неправильное. Вы не высмеиваете его, вы не идете путем такой гнилой речи. Ваше доброе слово, созидательное слово, дабы оно доставляло благодать слушающим. Благодать, а не проклятие. Благодать. Конечно, благодать – это не значит, что вы должны игнорировать грех в жизни человека. Благодать – это не значит пройти мимо. Как раз я об этом и говорил. Говорите истину. Но в результате говорите истину так, чтобы это созидало человека. Поэтому задайте себе вопрос, как вы разговариваете со своей супругой, со своим мужем? Как вы общаетесь с братьями и сестрами на малой группе? Как вы вообще разговариваете? Задайте себе такой вопрос, понаблюдайте вашу речь. Насколько ваша речь наполнена благодарностью и добрым словом? И здесь важный текст, 30 стих. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Я именно так решил назвать эту проповедь, потому что Дух Божий живет в нас. И когда мы идем путем гнева, конфликта, разрушения, смерти, мы, по сути, оскорбляем Духа Божия, который живет в нас. Этот текст очень связан с предыдущим текстом, 27 стих, где написано «Не давайте место дьяволу». У вас все время эта борьба. Вы или место дьяволу даете и оскорбляете Святого Духа, или подчиняетесь Господу, познаете Христа, учитесь от Него, и таким образом выгоняете дьявола из своей жизни и своего сердца. Дух Святой – это та личность, которая живет в вас. И когда мы говорим гнилые слова – и когда мы поступаем неучтиво друг с другом, не созидающе, мы оскорбляем того, кто в нас живет. Бога оскорбляем. Это значит, когда Дух Святой побуждает нас жертвовать, а мы вместо этого отнимаем, отбираем, пользуемся, игнорируем или равнодушны, мы оскорбляем Святого Духа. Живущий в нас Дух хочет строить Церковь Божию, а мы разрушаем ее своим языком, или сплетнями, или клеветой, обманом, или своим равнодушием. Не давайте места дьяволу. Кому вы будете угождать? Вот в этом вопрос. Не оскорбляйте Святого Духа. Кому вы будете угождать? Кого вы послушаетесь? Вы пришли домой уставшие. Дома беспорядок, посуда не помыта. Вы сейчас пуститесь во все тяжкие, как Фукусима, будете сейчас все на своем ходу просто взрывать. Или вы просто возьмете себя в руки, сдержитесь и поступите праведно. Помоете посуду, да? Радостно встретите свою семью, которую целый день не видели. Просто скажите, как я рад, что я вас вижу. А не эту грязную посуду, прямо сигнал свой посылаете туда. Мой сын получил 3 с минусом. Вы будете его сейчас сразу же пороть во все тяжкие, объясняя ему, что он так неправ, лентяй, лоботряс такой, недоумок или еще кто-нибудь там. Я буду гневаться на него, кричать на него, или я спокойно выясню, в чем дело, как эта тройка появилась, ободрю его дальше развиваться, учиться, дам ему надежду и помогу ему, а не буду просто требовать с него. Я непрестанно благословляю Бога, направляю свое сердце на угождение Духу Святому, Иисусу Христу, я не даю места дьяволу. И это мой выбор, это твой выбор. Не давайте места дьяволу. Не оскорбляйте Святого Духа. Поймите, ведь неверное отношение к Богу, оно и как раз и порождает греховную речь и греховное отношение к вашей семье. То, как вы строите свои отношения с Богом, так вы и поступаете в своей семье. Вот почему Евангелие является фундаментом любой христианской семьи. Измените свое отношение к Богу. Цените Бога больше, чем самих себя, чем свои интересы. И последний текст здесь, 31-32 стихи, показывает нам пятое правило, созидая отношениям. У нас было и дело, и слово, а теперь и отношения. «Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас. Но будьте друг от друга добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Очень важно, в каком тоне вы общаетесь. Заметьте, здесь перечисляются такие вот характеристики, как крик, гнев, злоречие, раздражение. И это все заменяется вот такими созидательными формами общения. Добро, сострадательность, прощение, доброжелательность. Добро, которое здесь написано, это значит полезность. То есть говорите так, чтобы приносить пользу, а не просто высказать свою мысль. И какая бы содержательная мысль, очень часто такое можно встретить. У вас может быть очень правильная мысль. Вы можете сказать хорошие, здравые мысли. Но то, как вы их сказали, вы потеряли всякие отношения, всякое уважение, всякую коммуникацию с человеком. И вы не принесли добра, то есть пользы. Говорите с пользой. Будьте друг ко другу добры. И это тоже говорит о нашей внимательности, ведь коммуникация требует не монолога, а диалога друг к другу. Я слушаю внимательно. Я не просто высказываюсь, я хочу услышать, как там, на другой стороне. Кстати, следующее слово «сострадание» показывает нам именно сочувствие. Я хочу встать на тот уровень, где человек находится. Обычно мы считаем другого ниже себя, мы же такие вот гордые сами по себе. Но вы будьте сострадательны, проявите сострадание, проявите соучастие, чувствительность. Встаньте на один уровень с этим человеком, поймите его, подумайте, как он мыслит, почему он так мыслит. В этом и есть сострадание, в этом ваша мягкость, в этом ваше сочувствие проявляется. Если он плачет от того, что наступил уже сотый раз на одни и те же грабли, просто не допускайте себе, своим устам запретите, еще раз, сколько раз я тебе говорила, сколько раз я тебе говорил, и ты опять, и ты просто таким образом унижаешь еще раз человека, никак не созидаешь. Один парень, его отец попросил, они сидят у камина, подбрось полежка. Говорит, сколько я буду, все время вы меня просите, я всем вам должен. Хлопнул дверь и ушел на улицу. Там зима, он идет по улице, вот такой раздраженный, вот от него все требуют, видите ли, полежка бросить попросили. Прошел пару улиц, подумал, а че я разгневался? Чего я на отца накричал, и зря я вообще так поступил, да и холодно вообще-то на улице. В общем, домой пошел. И как ни в чем не бывало, а отец встречает его не с ремнем, хотя, может быть, я бы и с ремнем встретил, а с полежком. Ну, в общем, говорит, ужин готов, давай за стол. Они поужинали, и он сыну опять говорит, подбрось полежка. И он с радостью бежит уже. Он теперь понимает, что он был неправ. И вместо того, чтобы сейчас его тут клеймить, гнать его, губить его, там, мучить его, судить его, отец его вот таким отношением просто дал ему понять, ну ты глупый сын, ты просто глупый. Это же очевидно. Вот я простую вещь тебя попросил сделать. И все. И это его обличило, все исправило, все стало на места. Я бы добавил к этой истории, надо еще хорошо поговорить с сыном, конечно. Но сострадание – это понимание, это соучастие. Ты понимаешь, как мыслит этот человек. Вот почему написано, кстати, о родителях. Отцы, не раздражайте детей. Мы склонны раздражать, допытываться, вот до конца добить, вот чтобы понятно было. Отцы, не раздражайте детей. Несите доброе созидательное слово в свою семью. И не только к вашим детям, к женам, ко всем, с кем вы встречаетесь. Прощение, этим заканчивается 4 глава. Прощение – ключ к созиданию семьи. Потому что если вы не идете путем прощения… Кстати, некоторые думают, прощать значит забыть. Я все забыл, у меня, как знаете, память стерла просто. Такая святая амнезия. Я ничего не знаю, все было хорошо, вся жизнь была в цветочках. Конечно же, это глупо так мыслить. Прощение, о котором говорит Божье Слово, это решение, это выбор твоей воли. Ты принимаешь решение на основании Евангелия, на основании того, что Христос простил тебя, я прощаю человека. Я прощаю жену, я прощаю мужа, я прощаю детей, прощаю родителей. Прекрасное свидетельство сегодня звучало. Прощение основано на Евангелии, но это решение. Даже ощущения у тебя могут не появиться такие сразу. Ты можешь испытывать, ну, неприязнь, потому что просто неприятно быть рядом с таким человеком, который испытал много боли. Но решение принято. Пятая глава Ефесянам начинается с этого стиха. Я призываю нас к молитве уже. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас. В приношении и жертву Богу благоухание приятное. Любовью заканчивается этот текст. И я нас, братья и сестры, побуждаю к примирению. Я нас побуждаю к любви, созидательному слову. Я побуждаю нас к тому, чтобы мы были миротворцами в своей общине, в своей семье, в своем доме. Чтобы язык использовали на малой группе, чтобы говорить, созидать, отвечать, помогать, увещевать и ободрить кого-то. И сейчас вот будет практическое применение этой проповеди, когда будем кушать бутерброды, пить чай, общайтесь. Как часто я слышал, и сам, признаюсь вам, испытывал такое, что я пришел в большую церковь, русская библейская церковь, а ко мне никто не подходит, и мне подойти кажется кому-то неудобно. Люди все вроде как заняты по группчикам, кто-то с кем-то общается. Братья и сестры, проявляйте инициативу. Не обвиняйте церковь, что здесь все они общительные, такая церковь негостеприимная. Проявите инициативу.